Николай Михайлович Карамзин. История государства российского. Том 6. Глава 1. Государь, державный великий князь Иоанн III Васильевич. Годы 1462-1472. Отселе история наша приемлет достоинство истинно государственной, описывая уже не бессмысленные драки княжеские, но деяния царства, приобретающего независимость и величие. Разновластие исчезает вместе с нашим подданством, образуется держава сильная, как бы новая для Европы и Азии, которые, видя оную с удивлением, предлагают ей знаменитое место в их системе политической. Уже союзы и войны наши имеют важную цель. Каждое особенное предприятие есть следствие главной мысли, устремленной ко благу Отечества. Народ еще коснеет в невежестве, в грубости, но правительство уже действует по законам ума просвещенного. Устрояются лучшие воинства, призываются искусства, нужнейшие для успехов ратных и гражданских. Посольства великокняжеские спешат ко всем дворам знаменитым. Посольства иноземные одно за другим являются в нашей столице. Император, папа, короли, республики, цари азиатские приветствуют монарха российского, славного победами и завоеваниями от прадедов Литвы и Новгорода до Сибири. Издыхающая Греция отказывает нам остатки своего древнего величия. Италия дает первые плоды рождающихся в ней художеств. Москва украшается великолепными зданиями. Земля открывает свои недра, и мы собственными руками извлекаем из он их металлы драгоценные. Вот содержание блестящей истории Иоанна III, который имел редкое счастье властвовать 43 года и был достоин оного властвовать для величия и славы россиян. Иоанн на 12-м году жизни сочетался браком с Марией, Тверскую княжную. На 18-м уже имел сына, именем также Иоанна, прозванием Молодого, а на 22-м сделался государем. Но в лета пылкого юношества он изъявлял осторожность, свойственную умам зрелым, опытным, а ему природную. Ни в начале, ни после не любил дерзкой отважности. Ждал случая, избирал время. Не быстро устремлялся к цели, но двигался к ней размеренными шагами, опасаясь равно и легкомысленной горячности, и несправедливости, уважая общее мнение и правила века. Назначенный судьбою восстановить единодержавие в России, он не вдруг предприял сие великое дело и не считал всех средств дозволенными. Московские наместники управляли Рязанью. Малолетний князь ее, Василий, воспитывался в нашей столице. Иоанн одним словом мог бы присоединить его землю к великому княжению, но не хотел того и послал 16-летнего Василия господствовать в Рязани, выдав за него меньшую сестру свою, Анну. Признал также независимость Твери, заключив договор с Шурином Михаилом Борисовичем, как с братом и равным ему великим князем. Не требовал для себя никакого старейшинства, дал слово не вступаться в дом святого Спаса, не принимать ни Твери, ни Кашина от хана, утвердил границы их владений, как они были при Михаиле Ярославиче. Зять и Шурин условились действовать заодно против татар, Литвы, Польши и немцев. Второй обязывался не иметь никакого сношения с врагами первого, с сыновьями Шемяки, Василия Ярославича Боровского и с Можайскими. А великий князь обещал не покровительствовать врагов Тверского. Михаил Андреевич Верейский по договорным грамотам уступил Иоанну некоторые места из своего удела и признал себя младшим в отношении к самым меньшим его братьям. Впрочем, удержал все старинные права князя владетельного. Псковитяне оскорбили Иоанна. Василий Темный незадолго до кончины своей дал им в наместники, без их воли, князя Владимира Андреевича. Они приняли его, но не любили и скоро выгнали. Даже обругали и столкнули с крыльца навече. Владимир поехал жаловаться в Москву, куда вслед за ним прибыли и бояре псковские. 3 дня великий князь не хотел их видеть. На 4-й выслушал извинения, простил, и милостиво дозволил им выбрать себе князя. Псковитяне избрали князя Звенигородского Ивана Александровича. Иоанн утвердил его в всем достоинстве и сделал еще более. прислал к ним войско, чтобы наказать немцев за нарушение мира, ибо жители Дерпта посадили тогда наших купцов в темницу. Сия война, как обыкновенно, не имела важных следствий. Немцы с великим стыдом бежали от передового отряда российского, а псковитяне, имея у себя несколько пушек, осадили Нейгаузен и посредством магистра Ливонского скоро заключили перемирие на 9 лет, с условием, чтобы епископ Дерптский, по древним грамотам, заплатил какую-то дань великому князю, не утесняя в всем городе ни жителей русской слободы, ни церквей наших. Воевода Иоаннов князь Федор Юрьевич возвратился в Москву, осыпанный благодарностью псковитян и дарами, которые состояли в 30 рублях для него и в 50 для всех бывших с ним бояр ратных. Новгородцы не взяли участия в сей войне и даже явно доброжелательствовали ордену. В досаду им псковитяне отложились от их архиепископа, хотели иметь своего особенного святителя и просили о том великого князя. Еще Новгород находился в дружелюбных сношениях с Москвою и слушался ее государя. Благоразумный Иоанн ответствовал псковитянам: «В деле столь важном я должен узнать мнение митрополита и всех русских епископов. Вы и старшие братья ваши, новгородцы, моя отчина, жалуетесь друг на друга. Они требовали от меня воеводы, чтобы смирить вас оружием. Я не велел им мыслить о сём междоусобии, не задерживать ваших послов на пути ко мне. Хочу тишины и мира, буду праведным судьёю между вами». Сказав, совершил дело миротворца. Псковитяне возвратили церковные земли архиепископу Ионе и взаимными клятвами подтвердили древний союз братский с новгородцами. Через несколько лет духовенство псковское, будучи весьма недовольно правлением Ионы, обвиняемого в беспечности и корыстолюбии, хотело без его ведения решить все церковные дела по Намаканону и с согласия гражданских чиновников написало судную для себя грамоту. Но великий князь вторично вступился за древние права архиепископа. Грамоту уничтожили, и все осталось как было. 3 года Иоанн властвовал мирно и спокойно, не сложив с себя имени данника ординского, но уже не требуя милостивых ярлыков от хана на достоинство великокняжеское, и, как вероятно, не платя дани, так что царь Ахмат, повелитель волжских улусов, решился прибегнуть к оружию. Соединил все силы и хотел идти к Москве. Но счастье, благоприятствуя Иоанну, воздвигло орду на орду. Хан крымский Азигирей встретил Ахмата на берегах Дона. Началась кровопролитная война между ими, и Россия осталась в тишине, готовясь к важным подвигам. 1466-1467 годы. Кроме внешних опасностей и неприятелей, юный Иоанн должен был внутри государства преодолеть общее уныние сердец, какое-то расслабление, дремоту сил душевных. Истекала 7000 лет от сотворения мира по греческим хронологам. Суеверие с концом ее ждало и конца миру. Сия несчастная мысль, владычествуя в умах, вселяла в людей равнодушие ко славе и благу Отечества. Менее стыдились государственного ига, менее пленялись мыслью независимости, думая, что все ненадолго. Но печальное тем сильнее действовало на сердца и воображение. Затмения, мнимые чудеса ужасали простолюдинов более, нежели когда-нибудь. Уверяли, что Ростовское озеро целые 2 недели страшно выло всякую ночь и не давало спать окрестным жителям. Были и важные действительные бедствия. От чрезвычайного холода и морозов пропадал хлеб в полях. 2 года сряду выпадал глубокий снег в мае месяце. Язва, называемая в летописях «железою», еще искала жертв в России, особенно в новгородских и псковских владениях, где, если верить исчислению одного летописца, в 2 года умерло 250652 человека. В одном Новигороде 48402 человека, в монастырях около 8000. В Москве, в других городах, в селах и на дорогах также погибло множество людей от сей заразы. Огорчаясь вместе с народом, великий князь сверх того имел несчастье оплакать преждевременную смерть юной, нежной супруги Марии. Она скончалась внезапно. Иоанн находился тогда в Коломне. Мать его и митрополит погребли ее в Кремлевской церкви Вознесения, где со времен Василия Дмитриевича начали хоронить княгинь. Сию неожидаемую кончину приписывали действию яда, единственно потому, что тело умершей вдруг отекло необыкновенным образом. Подозревали жену дворянина Алексея Полуевктова, Наталью, которая, служа Марии, однажды посылала ее пояс к какой-то ворожее. Доказательства, столь неверные, не убедили великого князя в истине предполагаемого злодейства. Однако ж Алексей Полуевктов 6 лет не смел показываться ему на глаза. К горестным случаям сего времени летописцы причисляют и то, что первосвятитель Феодосий, добродетельный, ревностный, оставил митрополию. Причина достопамятна. Набожность, питаемая мыслью о скором представлении света, способствовала неумеренному размножению храмов и священнослужителей. Всякий богатый человек хотел иметь свою церковь. Празднолюбцы шли в диаконы и в попы, соблазняя народ не только грубым невежеством, но и развратной жизнью. Митрополит думал пресечь зло. Еженедельно собирал их, учил, вдов их постригал в монахи, распутных лишал сана и наказывал без милосердия. Следствием было, что многие церкви опустели без священников. Сделался ропот на Феодосия, и сей пастырь строгий, но не весьма твердый в душе, с горести отказался от правления. Великий князь призвал в Москву своих братьев, всех епископов, духовных сановников, которые единодушно избрали суздальского святителя Филиппа в митрополиты. А Феодосий заключился в Чудове монастыре и, взяв в келью к себе одного прокаженного, ходил за ним до конца жизни, сам омывая его с трупы. Россияне жалели о пастыре столь благочестивом и страшились, чтобы небо не казнило их за оскорбление святого мужа. Наконец, Иоанн предприял воинскими действиями рассеять свою печаль и возбудить в россиянах дух бодрости. Царевич Касим, быв верным слугою Василия Темного, получил от него в удел на берегу Оки мещерский городок, названный с того времени Касимовым. Жил там в изобилии и спокойствии, имел сношения с вельможами казанскими и тайно приглашенный ими свергнуть их нового царя Ибрагима, его пасынка, требовал войска от Иоанна, который с удовольствием видел случай присвоить себе власть над опасную Казанью, чтобы успокоить наши восточные границы, подверженные впадением ее хищного воинственного народа. Князь Иван Юрьевич Патрикеев и Стрига Оболенский выступили из Москвы с полками. Касим указывал им путь и думал внезапно явиться под стенами Ибрагимовой столицы. Но многочисленная рать казанская, предводимая царем, уже стояла на берегу Волги и принудила московских воевод идти назад. В всем неудачном осеннем походе россияне весьма много претерпели от ненасти и дождей. Тонули в грязи, бросали доспехи, уморили своих коней и сами, не имея хлеба, ели в пост мясо, что могло случиться тогда единственно в ужасной крайности. Однако ж возвратились все живы и здоровы. Царь не смел гнаться за ними, а послал отряд к Галичу, где татары не могли сделать важного вреда, ибо великий князь успел взять меры, заняв воинскими дружинами все города пограничные — Нижний, Муром, Кострому, Галич. 1468 год. Немедленно другая рать московская с князем Симеоном Романовичем пошла из Галича в Черемисскую землю, в нынешнюю Вятскую и Казанскую губернию, сквозь дремучие леса, уже наполненные снегом и в самые жестокие морозы. Повеление государя и надежда обогатиться добычею дали воинам силу преодолеть все трудности. Более месяца шли они по лесным пустыням, не видя ни селений, ни пути пред собою. Не люди, но звери жили еще на диких берегах Ветлуги, Усты, Кумы. Вступив в землю черемисскую, изобильную хлебом и скотом, управляемую собственными князьями, но подвластную царю казанскому, россияне истребили все, чего не могли взять в добычу. Резали скот и людей, жгли не только селения, но и бедных жителей, избирая любых в пленники. Наше право войны было еще древнее, варварское. Всякое злодейство в неприятельской стране считалось законным. Князь Симеон доходил почти до самой Казани и без битвы, пролив множество крови, возвратился с именем победителя. Князь Иван Стрига Оболенский выгнал казанских разбойников из Костромской области. Князь Даниил Холмский побил другую шайку их близ Мурома. Только немногие спаслись бегством в дремучие леса, оставив своих коней. Муромцы, нижегородцы опустошили берега Волги в пределах Ибрагимова царства. Иоанн еще хотел подвига важнейшего, чтобы загладить первую неудачу и смирить Ибрагима. Собрал всех князей, бояр и сам повел войско к границе, оставив в Москве меньшего брата Андрея. По древнему обыкновению наших князей он взял с собою и десятилетнего сына своего, чтобы заблаговременно приучить его к ратному делу. Но сей поход не совершился. Узнав о прибытии литовского, Казимирова посла Якова Писаря, то есть секретаря государственного, Иоанн велел ему быть к себе в Переславль и ехать назад к королю с ответом. А сам, неизвестно для чего, возвратился в Москву, послав из Владимира только малый отряд на Кичменгу, где казанские татары жгли и грабили села. Оставив намерение лично предводительствовать ратию, Иоанн дал повеление воеводам идти к берегам Камы из Москвы, Галича, Вологды, Устюга и Кичменги с детьми боярскими и казаками. Главными начальниками были Руно Московский и князь Иван Звенец Устюжский. Все соединились в земле Вятской под Котельничем и шли берегом реки Вятки, землею Черемисскую, до Камы, там Луги и перевоза татарского, откуда поворотили Камою к Белой Волышке, разрушая все огнем и мечом, убивая, пленяя беззащитных. Настигнув в одном месте 200 вооруженных казанцев, полководцы московские устыдились действовать против них всеми силами и выбрали охотников, которые истребили сию толпу, взяв в плен двух ее начальников. Иных битв не было. Татары, привычные ко впадениям в чужие земли, не умели оборонять своих. Перехватив на Каме множество богатых купеческих судов, россияне с знатной добычей возвратились через Великую Пермь к Устюгу и в Москву. С другой стороны, ходил на казанцев воевода Нижегородский князь Федор Хрипун-Риполовский с московскую дружиной и, встретив на Волге отряд царских телохранителей, побил его на голову. В числе пленников, отосланных к Иоанну в Москву, находился знаменитый князь татарский Хазюмбердей. Но казанцы между тем присвоили себе господство над Вяткою. Сильное войско их, вступив в ее пределы, так устрашило жителей, что они, не имея большого усердия к государям московским, без сопротивления объявили себе подданными царя Ибрагима. Сие легкое завоевание было непрочно, Казань не могла бороться с Москвою. 1469 год. В следующую весну Иоанн предприял нанести важнейший удар всему царству. Не только двор великокняжеский с боярскими детьми всех городов и всех уделов, но и московские купцы вместе с другими жителями столицы вооружились под особенным начальством князя Петра Васильевича Оболенского-Нагова. Главным предводителем был назначен князь Константин Александрович Беззубцев, а местом соединения – Нижний Новгород. Полки сели на суда в Москве, в Коломне, во Владимире, Суздале, Муроме. Дмитровцы, можайцы, угличане, ростовцы, ярославцы, костромичи плыли Волгою, другие – Окою, и в одно время сошлись при устье сих двух величественных рек. Такое знаменитое судовое ополчение было зрелищем любопытным для Северной России, которая еще не видала подобных. Уже главный воевода, князь Константин, сделав общее распоряжение, готовился идти далее, но Иоанн, вдруг переменив мысли, написал к нему, чтобы он до времени остался в Нижнем Новгороде и только легкими отрядами, составленными из охотников, тревожил неприятельскую землю на обеих сторонах Волги. Летописцы не сказывают, что побудило к тому Иоанна, но причина кажется ясной. Царевич Касим, виновник сей войны, умер. Жена его, мать Ибрагимова, взялась склонить сына к дружбе с Россией, и великий князь надеялся без важных усилий воинских достигнуть своей цели и смирить Казань. Случилось не так. Воевода объявил князьям и чиновникам волю государеву. Они единогласно ответствовали: «Мы все хотим казнить неверных», и с его дозволения немедленно отправились, по тогдашнему выражению, искать ратной чести имея более ревности, нежели благоразумие. Подняли паруса, снялись с якоря, и пристань скоро опустела. Воевода остался в Нижнем почти без войска и даже не избрал для них главного начальника. Они сами увидели необходимость сего. Приплыв к месту старого Нижнего Новогорода, отпели там молебен в церкви Преображения, роздали милостыню и в общем совете выбрали Ивана Руна в предводители. Им не велено было ходить к Казани, но Руно сделал по-своему. Не теряя времени, спешил к царской столице и перед рассветом, вышедший из судов, стремительно ударил на ее посад с криком и трубным звуком. Утренняя заря едва осветила небо. Казанцы еще спали. Россияне без сопротивления вошли в улицы, грабили, резали, освободили бывших там пленников московских, рязанских, литовских, вятских, устюжских, пермских и зажгли предместья со всех сторон. Татары с драгоценнейшим своим имением, с женами и детьми, запираясь в домах, были жертвою пламени. Обратив в пепел все, что могло сгореть, россияне, усталые, обремененные добычей, отступили, сели на суда и пошли к Коровничьему острову, где стояли целую неделю без всякого дела, чем Руно навлек на себя подозрение в измене. Многие думали, что он, пользуясь ужасом татар, сквозь пламя и дым предместия мог бы войти в город, но силою отвел полки от приступа, чтобы тайно взять окуп с царя. По крайней мере, никто не понимал, для чего сей воевода, имея славу разума необыкновенно, тратит время, для чего не действует или не удаляется с добычей и пленниками. Легко было предвидеть, что царь не будет дремать в своей кругом обожженной столице. Наконец, русский пленник, выбежав из Казани, принес весть к нашим, что Ибрагим соединил все полки камские, сыплинские, костяцкие, беловолжские, ватяцкие, башкирские и готовится в следующее утро наступить на россиян конную и судовую ратью. Воеводы московские спешили взять меры. Отобрали молодых людей и послали их с большими судами к Ирихову острову, не велев им ходить на узкое место Волги, а сами остались на берегу, чтобы удерживать неприятеля, который действительно вышел из города. Хотя молодые люди не послушались воевод и стали как бы нарочно в узком протоке, где неприятельская конница могла стрелять в них, однако ж мужественно отбили ее. Воеводы столь же удачно имели бой с лодками казанскими и, прогнав оны их к городу, соединились со своими большими судами у Ирихова острова, славя победу и государя. Тут прибыл к ним главный воевода, князь Константин Беззубцев из Нижнего Новгорода, сведав, что они, в противность Иоаннову намерению, подступили к Казани. Доселе успех служил им оправданием. Константин хотел еще важнейшего. Отправил гонцов в Москву с вестью о происшедшем и в Вятку с повелением, чтобы ее жители немедленно шли к нему под Казань. Он еще не знал их коварства. Иоанн, послав весною главную рать в Нижний, в то же время приказал князю Даниилу Ярославскому с отрядом детей боярских и с полком устюжан, а другому воеводе Сабурову с вологжанами плыть на судах к Вятке, взять там всех людей, годных к ратному делу, и с ними идти на царя Казанского. Но правители вятских городов, мечтая о своей древней независимости, ответствовали Даниилу Ярославскому. «Мы сказали царю, что не будем помогать ни великому князю против него, ни ему против великого князя. Хотим сдержать слово и остаемся дома». У них был тогда посол Ибрагимов, который немедленно дал знать в Казань, что россияне из Устюга и Вологды идут к ее пределам с малыми силами. Отказав в помощи князю Ярославскому, ветчане отказали и Беззубцеву, но выдумали только иной предлог, говоря: «Когда братья великого князя пойдут на царя, тогда и мы пойдем». Около месяца, тщетно ждав полков вятских, не имея вести от князя Ярославского и начиная терпеть недостаток в съестных припасах, воевода Беззубцев пошел назад к Нижнему. На пути встретилась ему вдовствующая царица Казанская, мать Ибрагимова, и сказала, что великий князь отпустил ее с честью и с милостью, что война прекратится и что Ибрагим удовлетворит всем требованиям Иоанновым. Успокоенные ее словами, воеводы наши расположились на берегу праздновать воскресный день, служить обедню и пировать. Но вдруг показалась рать казанская, судовая и конная. Россияне едва успели изготовиться. Сражались до самой ночи. Казанские суда отступили к противному берегу, где стояла конница, пуская стрелы в наших, которые не захотели биться на сухом пути и ночевали на другой стороне Волги. В следующее утро ни те, ни другие не думали возобновить битвы, и князь Беззубцев благополучно доплыл до Нижнего. Не столь счастлив был князь Ярославский. Видя непослушание ветчан, он решился идти без них, чтобы в окрестностях Казани соединиться с московской ратью. Уведомленный о походе его, Ибрагим заградил Волгу судами и поставил на берегу конницу. Произошла битва, достопамятная мужеством обоюдным. Хватались за руки, секлись мечами. Главные из вождей московских пали мертвые. Другие были ранены или взяты в плен. Но князь Василий Ухтомский одолевал многочисленность храбростью. Сцеплялся с Ибрагимовыми судами, разил неприятелей ослопом и топил их в реке. Устюжане, вместе с ним оказав редкую неустрашимость, пробились сквозь казанцев, достигли Новогорода Нижнего и дали знать о том Иоанну, который в знак особенного благоволения прислал им две золотые деньги и несколько кафтанов. Устюжане отдали деньги своему иерею, сказав ему: «Молись Богу за государя и православное воинство, а мы готовы и впредь так сражаться». 1469 год. Обманутый льстивыми обещаниями Ибрагимовой матери, недовольный и нашими воеводами, Иоанн предприял новый поход в ту же осень, вручив предводительство своим братьям Юрию и Андрею. Весь двор великокняжеский и все князья служивые находились с ними. В числе знатнейших воевод летописцы именуют князя Ивана Юрьевича Патрикеева. Даниил Холмский ввел передовой полк, многочисленная рать шла сухим путем, другая плыла Волгою. Обе подступили к Казани, разбили татар в вылазке, отняли воду у города и принудили Ибрагима заключить мир на всей воле государя московского, то есть исполнить все его требования. Он возвратил свободу нашим пленникам, взятым в течение 40 лет. Сей подвиг был первым из знаменитых успехов государствования Иоаннова. Второй имел еще благоприятнейшие следствия для могущества великокняжеского внутри России. Василий Темный возвратил новогородцам Торжок, но другие земли, отнятые у них сыном Донского Василием Дмитриевичем, оставались за Москвою. Еще не уверенные в твердости Иоаннова характера и даже сомневаясь в ней по первым действиям сего князя, ознаменованным умеренностью, миролюбием, они вздумали быть смелыми, в надежде показаться ему страшными, унизить гордость Москвы, восстановить древние права своей вольности, утраченные излишней уступчивостью их отцев и дедов. С сим намерением приступили к делу. Захватили многие доходы, земли и воды княжеские. Взяли с жителей присягу только именем Новогорода, презирали Иоанновых наместников и послов, властью веча брали знатных людей под стражу на городище, месте, не подлежащем народной управе, делали обиды москвитянам. Государь несколько раз требовал от них удовлетворения. Они молчали. Наконец приехал в Москву новогородский посадник Василий Ананин с обыкновенными делами земскими. Но не было слова в ответ на жалобы Иоанновы. «Я ничего не знаю», — говорил посадник боярам московским. «Великий Новгород не дал мне никаких о том повелений». Иоанн отпустил сего чиновника с такими словами: «Скажи новогородцам, мои отчине, чтобы они, признав вину свою, исправились, в земли и воды мои не вступались, имя мое держали честно и грозно по старине, исполняя обет крестный, если хотят от меня покровительства и милости. Скажи, что терпению бывает конец, и что мое не продолжится». Великий князь в то же время написал к верным ему псковитянам, чтобы они в случае дальнейшей строптивости новогородцев готовились вместе с ним действовать против сих ослушников. Наместником его в Пскове был тогда князь Федор Юрьевич, знаменитый воевода, который с московской дружиною защитил сию область в последнюю войну с немцами. Из отменного уважения к его особе псковитяне дали ему судное право во всех 12 своих пригородах, а дотоле князья судили и рядили только в 7, прочие зависели от народной власти. Боярин московский Селиван вручил псковитянам грамоту Иоаннову. Они сами имели разные досады от новогородцев.